Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наше занятие. Мы находимся посередине 11 главы, где разбираются подробности качества чистоты. Чистота – это третья ступень, о которой мы с вами говорили, упоминали все время. Чистота означает, что человек совершенно свободен от любого дурного качества и греха. Недостаточно быть чистым от известных всем явных грехов. Необходимо быть чистым также и от готовности сердца поддаваться соблазну и разрешать нечто такое, что после тщательного анализа упомянутое разрешение предстает нашему взору как результат того, что сердце все еще заражено в какой-то мере вожделением, не очистилось еще, поэтому склоняет нас к послаблению. Это первая мысль из главы о чистоте. То есть снова и снова будем напоминать в начале нашего занятия, таких занятий у нас будет еще много-много. Мы прошли уже тот этап, когда явные прегрешения человека, очевидные, они понятно, надеюсь, уже для нас, что они неприемлемы. Нельзя убивать, нельзя грабить, нельзя что-то такое существенное. Да? Нельзя делать то, что причинит нам явный вред, нам самим даже, не говоря и окружающим. С другой стороны, человек должен быть проворным, человек должен быть быстрым. И быть активным для того, чтобы принести себе еще и пользу. Недостаточно только не приносить себе вред. Но вот, если мы чуть поднимемся повыше, то на этой основе человек должен себя построить с большей ювелирной точностью, с большей чистотой. Должна быть чистота не только во всех деяниях, но, как и тут и сказано, и в своих помыслах, в своих мыслях, чтобы не было в сердце готовности поддаться соблазну. То, о чем мы говорим. Что это включает? Надо теперь это разложить на составляющие, понять, что это конкретно означает. Вот мы с этого, мы и начали об этом говорить. Мы начали говорить в 11 главе об элементах качества чистоты. Что говорит нам Рамхаль? Качество чистоты включает в себя очень много элементов, которые присутствуют во всех деталях каждой из 365 заповедей «не делай». Дальше он начинает объяснять о том, как в каждой мицве есть общая идея, которую нам легко ее понять и устерегаться, и чтобы не нарушить ее. Но за ней есть массу деталей, массу подробностей. А чистота, она находится в этих маленьких подробностях, которые, на первый взгляд, они не очевидны и так и не видны нам. Начали мы эти обсуждения элементов качества чистоты с того, что человек должен быть осторожен в имуществе других людей. Потому что, что больше всего, в какой области больше всего может произойти нарушение, в том, что человек присвоит себе чужое. И нам это очень легко сделать. Другая область, о которой мы говорили, где требуется чистота, и там есть массу, много деталей мы обсуждали, требуется в отношении к противоположному полу. Запрет он ясен и очевиден. Запрещено само прелюбодействие. Казалось бы, ясно и понятно, но само прелюбодействие где находится? Еще на этапе осторожности. А тут мы с вами что разобрали? Многочисленные детали, которые они в конечном итоге приведут человека к прелюбодействию. После этого на прошлом занятии мы с вами разобрали о том, что есть понятие к души, понятие святости. Там разобрали понятие тума и духовная нечистота, и что приводит к ней. Выяснилось, что то, что приводит, казалось бы, вещь такая, которую даже мы не подозревали, еда. Надо, человек должен быть осторожен в еде, у него есть сильная тава, у него есть сильное желание и к пище, поэтому насколько оно сильно, настолько он должен поставить там контроль, тормоз какой-то, который даст ему возможность контролировать, что он ест. Иначе что произойдет? Он будет есть все подряд, а так как часть пищи она не кошерна, то она не добавляет здоровья нашей душе, а наоборот разрушает ее. Надо быть в этом осторожным. Это то, о чем мы говорили на последних нескольких занятиях. Теперь давайте придем к обсуждению следующей темы. До этого места Рамхаль говорил нам о прегрешениях самого человека. О прегрешениях, которые исходят из свойств его души, когда те самые качества, которые Творец дал, вложил в нем для добра, сам человек использует этого для зла. И все, что мы перечислили, это относилось к понятию
между человеком и самим собой.
Мы еще вернемся к этому. Но сейчас Рамхаль переходит в совершенно другую область. Отношения между человеком и человеком. То есть одно это человек сам собой, да, все три, которые мы перечислили, а сейчас это между человеком и человеком. Так он и говорит. А теперь поговорим о грехах, побуждениях, которым порождается отношениями между людьми в человеческом обществе или в группе людей. Если человек, он сам на необитаемом острове, то практически все, что мы тут перечислим, оно нерелевантно. Просто человек не дойдет до этого, нет испытаний. Но как только, по крайней мере, есть двое, то это уже двое, это уже общество. Поэтому с этого момента и дальше человек должен быть осторожным. Он должен остерегаться всех мицвот между человеком и человеком. И мы сейчас разбираем тонкости этого, чистоту. Примеры таких грехов он приводит какие? Нанесение обиды словом, причинение стыда в присутствии других людей, введение в заблуждение слепого, то есть неопытно или некомпетентно в каком-то деле. Пример. Дурных советов, сплетен, ненависти, мстительности, клятв, лживые речи, осквернение имени Всевышнего. Перечислил нам все проблемы, которые каждый из нас постоянно сталкивается с ними в обществе, где мы живем. И кто может сказать, чист я и не запятен во всем этом? Ведь проявления этих грехов так многочисленны и тонки, что остерегаться их серьезный труд. Это вступление, которое говорит нам Рамхаль, тема тоже, тема будет у нас просторная. Поговорим об каждой из каждой, поговорим об каждой из этих составляющих. Общество. Человек, он существо, которое тянется к обществу. Мы не хотим быть одни. Нам всегда хочется быть с другими. А поговорить? Надо же с кем-то поговорить. Одиночество вообще гложет человека. Там, мы боимся одиночества. Мы всегда ищем общение. Кроме этого, у нас в еврейском мире принято, что мы должны жить общиной. Должен быть миньян, чтобы молиться. Нужно общество, так или иначе. Как только появляется общество, появляются все прегрешения этого общества. Тут же начинаются обиды. Кто-то кого-то обязательно обидит, заденет. Что-то начнет происходить. Какие-то сплетни. Тут ненавидит, мстит и так далее. Поэтому так важно обратить на это внимание. Выделить это как тему, выделить это как нечто, чего мы должны очень-очень опасаться. Сейчас дальше увидим, до какой степени мы должны опасаться. И может быть, благодаря этому наше пребывание в обществе и вообще все общество станет чуть получше. Не будем сразу говорить «исправиться», хотя в идеале так должно быть. Но чтобы оно было чуть получше, чтобы было нам приятнее находиться в нем. Итак, давайте по порядку разбор всего. Первое, о чем речь идет, называется «гонаат дворим». «Гонаат дворим». По-русски мы это переводим, переводы «нанесение обиды». «Нанесение обиды». В принципе, речь тут идет о хитрости по отношению к другому человеку, той самой хитрости, которая несет в себе элемент обиды, оскорбления. Он запрещен, запрет из Торы. Что это означает? Давайте сначала обратимся к тексту, а потом разберем это подробно. Нанесение обиды словом означает, в общем, что один человек говорит в присутствии другого слова, причиняющие тому стыд косвенно и тем более прямо. Или причиняет стыд действием. Кстати, сколько замечу, это мнение Рамхаля, согласно мнению большинства мудрецов, «онадварим», оно включает в себе не только стыд, который мы причиним другому человеку, но и то, что называется цар. Любое страдание душевное, которое мы причиняем другому человеку, даже не стыд, а просто страдание, и оно включено в «онадварим».
Если это из Хурис Тора, то почему Рамхаль разместил это только на Кивуте?
Оно, как и многое другое, оно имеет много составляющих. Например, также в Накиюте находится кашрут. Кашрут тоже запрет из Торы. Но общую идею кашрута мы хотим есть кашерно, все за. А многочисленные детали кашрута мы будем соблюдать? Ну, смотрите, это уже надо там разобраться, это может не так все строго, надо есть разные виды кашрутов. Что хочет Рамхаль? Чтобы мы были чисты в этом. Обратите внимание, в ступеньке осторожности и расторопности мы вообще не касались конкретно каких-либо мицвот. На ступеньке и чистоты Рамхаль непосредственно обращается нам к конкретным запретам и повелениям для того, чтобы мы там рассмотрели мелкие частности. Вот те самые, исполнение которых и сделает нас более чистыми. Стыд. Так или иначе, то ли причинение страдания другому человеку, или, как Рамхаль говорит, причинение стыда, это и есть нанесение обиды. Это и есть нанесение обиды. Что вам сказать? Давайте сразу же скажем. Тема обиды – это тема невероятная. Тема невероятная. Ну, кто чуть-чуть знаком, уже неоднократно встречались с этой темой, и тогда, когда мы хотели обсуждать отношения между мужем и женой, в основном на занятиях с женами или как подготовка девушек к семейной жизни, тема обиды, она была центральная практически. Мы даже тренировались. Вы уже, может быть, обиделись, еще не обиделись. Я наверняка обидитесь. Нет, я надеюсь, что вы до конца занятия обидитесь. Если не обидитесь, то скажите в конце, я постараюсь, может быть, что-то сказать, чтобы обиделись и так далее. То есть мы очень хотели, чтобы жены были не так обидчивы. Это только жены так обидчивы? Смотрите, ребята тоже обидчивы, но с ребятами там проще. В детстве они тренировались, а не в обидах, а в кулаках. Да. То есть они в основном лупили друг друга. А девочки, они, может быть, там время, конечно, были исключения из правил, там кто кого-то царапал. Но в основном, основное орудие это было обидеться. Вот я сейчас обижусь. Да. И кто кого? Кто кого? Кто успеет раньше обидеться? То есть... Это какая тема? Эта тема, значит, обида, это уже, это мы о ней не говорим. Это тема о том, что сам человек должен понять, почему он обижается, в чем корень этих своей вечной обидчивости, и он должен быть более закаленным. Он должен знать о том, что корень этого, это высокомерие человека, это есть много-много, это отдельная тема. Но мы должны быть малообидчивы. Трудно обидчивы, невероятно трудно обидчивы, чтобы мы практически не обижались. Да. Но это не наша тема. Наша тема, она с противоположной стороны. Как бы нам научиться не обижать других? Вот это основная наша тема. А запрет, на который у нас есть, это запрет не на то, чтобы не обижаться, чтобы обиделся. Нет запрета, я что-то, я обиделся, но запрещено. Нет, запрета нет, обижаться. Человек может обижаться, нет запрета на это. Но то, что есть запрет, это обижать других людей. Поэтому давайте посмотрим на это более пристально. Как можно не обижать других людей? И, может быть, перед этим мы просто чуть глубже, может, взглянем о том, а почему у нас вообще существует эта вещь? Что нам делает, вот, что приводит нас к обиде? Что приводит нас к этой обиде, которая порождает в конечном итоге стыд? Стыд. Давайте еще раз прочтем текст. Нанесение обиды словом означает, в общем, что один человек говорит в присутствии другого слова, причиняющий тому стыд косвенно и тем более прямо. И причиняет стыд действием. То есть наносит ему обиду. И в чем эта обида выражается? В том, что человеку стыдно становится. Стыд, большой стыд. То есть, что там происходит? Откуда вот эта форма стыда? Их несколько, вот это именно, откуда она появляется. Говорят наши мудрецы о том, что одно из самых основных, центральных качеств человека – это кавод. Кавод. Кавод – это означает почесть человека. Чувство личного достоинства, его эго, ощущение самого себя. Кавод – это вещь очень-очень высокая. До такой степени, что Раби Рухам сказал о том, что если у человека забрать кавод, почесть полностью – до последней капли он умрет. Как сказано у нас, квадор цуну. Да, о том, что желание человека это кого-то. Кого-то его это самое основное. Теперь представьте себе о том, что каждый человек ходит с каким-то личным достоинством. Представьте себе, что вот это достоинство, вот такое, которое у него есть, оно вдруг стало меньше. Но не он причина этого, а какой-то другой человек. Кто-то другой на него повлиял, посмотрел, да-да, сказал, показал пальцем, или еще какой-то рукой, ногой повел, и он себя почувствовал, что теперь у него вот этого кого-то, энное количество, стало n минус 1. То есть стало меньше. Получается, что есть стыд. Что есть стыд? Стыд, который разрушает вообще человека в его правильном функционировании по отношению к другим людям, в разговоре, во всем, всем. Стыд – это вещь, стыдится, человек, говорю, пропадает, ему не знает, что делать в этот момент. Отобрать у него кого-то чуть-чуть, стыдно становится. Это и есть обида человека. Это и есть обида человека. Кстати, в скобках, я просто боюсь, что чтобы я не забыл, сказать очень вещь очень-очень полезную. Иногда мы видим у наших детей качество, которое называется «я не совсем уверен в себе», или ребенок, который постоянно обижается, постоянно такое, знаете, такое неудобство испытывает в кругу других детей. Это именно ребенок, у которого ощущение собственного достоинства практически на нуле. Теперь только заденьте его хоть на чуть-чуть, он тут же жуткая обида, тут же стыд. Почему? Потому что у него, его вот этот сосуд, внутренний под названием кого-то, он на нуле. Теперь от нуля хоть чуть-чуть отнимите, сразу пошел минус. Как можно избежать этого? Ведь мы вначале говорили, что человек должен не обижаться. А что значит не обижаться? Кто может не обижаться? Человек только очень сильный. То есть если мы дадим нашим детям, а заодно и себе, много-много-много уверенности, мы крепкие, мы здоровые, мы способны, мы можем, что мы делаем? Мы увеличим наш кого-то. Есть в этом опасность, только не вдруг не сделать из нас того, кто мы не есть. Но, по крайней мере, сделать из нас кого, кто мы есть, по крайней мере, это мы да должны. И тогда у нас вот этот сосуд под названием кого-то, он заполнен. Сколько? Ну, я знаю, там на 300. Теперь кто-то к нам подходит и говорит, ты чё? Ну, сколько осталось? 299. Ничего страшного, у меня на счету 299. Это я не обижусь до такой степени. Почему? Потому что у меня есть кредит, у меня есть много на счету в моем банке. Поэтому если у меня отняли от моей почести, от моей кого-то, отняли определенное количество, ну так я не потерял сознание от этого. Но когда человек сам на нуле, и к нему подошли, ты чё? Он что? Он тут же моментально, он обидится. Поэтому уже сразу же в скобках, еще до того, как укажем же о том, что насколько мы способны рассмотреть в себе не только плохие стороны, что это тоже надо делать, но научимся рассматривать в себе и в наших детях хорошие стороны. И иногда требуется похлопать себя по плечу, а наших детей тем более, чтобы мы знали о том, что мы да, кто-то, что-то, человек, да, должен ходить с достоинством. Ходить с достоинством. Невозможно его убрать.
У нас сказано то, что стыд, он идет согласно стыдящемуся и стыдящему. Так, возможно, то, что наоборот, человеку, у которого много достоинства, по крайней мере, так это выходит, что человеку, у которого много достоинства, он как раз может больше, он больше обижается. Так, возможно, тот, у которого 300, может быть, он больше обидится, чем тот, у которого 1-2.
Это другое качество. То, о чем вы говорите, это чуть-чуть другое качество обиды. Человек, у которого много есть, да, он тоже может обижаться, он тоже может стыдиться. Во всяком сомнении, только его отношение к этому стыду, оно будет другое. Первое, она его не будет парализовать. Второе, она не выключит его из жизни на долгое время. Третье, когда он придет в себя, он сможет восстановить свои жизненные ресурсы заново. Да. Я вам расскажу майс, если вы уже это вспомнили. Есть знаменитая майс, я не помню, про одного из адморим рассказывают, что в один прекрасный день он вдруг устроил трапезу. Когда его спросили, в чем причина такой радости и торжества, он сказал о том, что меня вчера так опозорили, мне так стыдно было, что вы не представляете. Что за странное дело, то есть когда нас позорят, мы, как правило, не устраиваем трапезы. Но он был адмор, он был великий человек, он говорит, вы ничего не понимаете. Ведь наказание в том мире, оно в чем состоит? Именно в этом стыде. Когда сильно стыдно, когда горит. Что такое стыд? Горит, тяжело, болит, что-то такое страшное. Это самое страшное наказание, это стыд. Если мне Кадош Баруху послал стыд в этом мире, какая великая радость, что у меня теперь будет меньше в том мире. Он сделал целую трапезу благодаря этому. Великие люди, они тоже обижаются. не всяком сомнении. Но ихняя возможность преодолеть это качество и, главное, выйти из нее, то вы видите, наоборот, еще более мехузаким, еще более крепким, но совершенно другое. Так или иначе, мы с вами что задели? Мы хотели только определить о том, что вот та самая буша, стыд, оно связано с качеством осознания самого себя, ощущением личного достоинства. И любое ущемление нашего личного достоинства, оно приводит к тому, что у нас меньше становится этого кавода, меньше этого, тут же больше стыда и приводит к обиде. Ну, это общая схема, которую мы нарисовали. Что говорит нам Рамхаль дальше? Давайте вернемся на те же самые слова. Нанесение обиды словом означает, в общем, что один человек говорит в присутствии другого, и даже только его одного, слова, причиняющие тому стыд косвенно, и тем более прямо, или причиняют стыд действию. Об этом говорится в главе Зав, Баба Мициа, в трактате. Если он, раскаявшийся грешник, не говори ему, вспомни свои прежние дела. Ну, что тут за пример? Очень хороший пример приведем. Он касается нас, в большой степени нас касается. Рамхаль прямо попадает в точку для нас. Есть запрет. Какой запрет? Вспоминать прошлое человека. Ведь когда мы исправляем себя, это значит, что когда-то мы были не такие, как сейчас. Когда человек, он действительно исправил уже себя, он не хочет вернуться в ту точку, откуда он пришел, откуда он приподнялся. И тут, ниоткуда, ни отсюда, в автобусе он встречает дружка с того самого дна, откуда он поднялся. Тот смотрит и говорит, ты чего? Что ты святой заделался? Мы всего лишь с тобой несколько месяцев назад. Ты же знаешь сам, где мы были, что мы делали. Ты чего? Ты смотри, какой ты такой ходишь. Что за кипа? Ну, такому человеку этот запрет явно не объяснишь. Но мы привели этот пример как пример крайний, чтобы просто продемонстрировать идею. А какие примеры мы должны привести? Примеры среди нас о том, что нам нельзя напоминать другому человеку, кем он был и что он был, Бааль Тшува, человек, который сделал, исправил свою жизнь, кем он был раньше. И дальше мы будем подробно говорить о законах злословия. Это очень сильно пересекается с тем, но вспоминать о подробностях прошлой жизни этого человека, кроме случаев, когда это полностью для пользы, да, вообще нельзя. Даже нельзя говорить о том, что он был человеком нерелигиозным до этого. Нельзя это упоминать даже. Теперь понятие Бааль Тшува, то есть человек, который исправил себя, относится не только к нам. Среди людей, которые родились в религиозной семье, надеюсь, все знают и понимают, понятие Бааль Тшува существовало столько времени, сколько существует человек. Первый Бааль Тшува кто был? Адам Аришон. Он был первый человек, который исправил самого себя. Первый человек был уже Бааль Тшува. Нельзя человеку напоминать эти прегрешения. Нельзя никак, даже самыми хорошими намерениями. И вообще нельзя человека никак напоминать ему о его недостатках, о его неспособности что-либо сделать. И тут мы входим в огромную тему, которая, я думаю, все имеют тысячи примеров вокруг себя, порой каждый день. Приведу пример, который мы находим у нас в Танахе, в книге Шмуэль. Рассказывается о двух женах. И у двух жен, которые были у одного праведника, одну звали Пнина, а вторую звали Хана. И у Пнины было 6 детей, а у Хана не было вообще детей. Вы понимаете желание любой жены, чтобы она имела детей? Пнина, так описывают наши мудрецы, она каждый раз не пропускала возможности уколоть Хану в том, что у ней нет детей. Если она кормила своего ребенка, она ей говорила, ну ты уже покормила своего сына. Прекрасно знаю, что у нее никакого сына нет. Она покупала какую-то одежду, она говорила, ну ты уже какую-то одежду купила своему сынишке. Можете представить, как тяжело Хане было это слышать. Мы это по-русски по-простому бы назвали как издевательством. Это душевное издевательство над другим человеком. Говорят наши мудрецы о том, что пнина летувает ковна. Она, намерения у него были самые хорошие. Что хотела здесь добиться этого пнина? Пнина хотела, чтобы действительно задеть сердце ханы, чтобы она начала молиться. И молитва праведников доходит до кисякого, до самой вершины. И тогда она удостоится ребенка. Чем сильнее молитва, чем она более выходит из глубины сердца, из боли, которая есть в сердце, тем она может принести больше результатов. Пнина хотела эту боль довести до максимума, чтобы результат был соответствующий. И действительно, она в конечном итоге добилась этого. Мы знаем о том, что она удостоилась рождения кого? Самого пророка Шмуэля до такой степени. Но это не спасло ни ее, ни ее детей. Когда у ханы рождался ребенок, у пнины умирало двое. И все из-за чего? Из-за того, что, несмотря на самое хорошее намерение, она принесла хане необыкновенный цар, необыкновенное страдание душевное, которое есть. Поэтому подобная вещь у нас очень-очень запрещена. Запрещена страшным. Сейчас дальше увидим, какие страшные наказания могут постичь такого человека. Теперь еще один раз, где мы все это находим? Это находится у нас практически в каждом доме. Мы видим отношения между мужем и женой, отношения между родителями и своими детьми, отношения между родителями и поколением над бабушки, дедушки. Мы видим, находим это в школе, находим среди сотрудников на работе отношения между боссом и подчиненным. Практически везде мы находим пренебрежение к достоинству человека. Достоинство человека – это то, что мы больше всего должны беречь. Большинство сипурей цадиким, рассказывая наших праведников, это о том, насколько они бережно относились к достоинству других людей. Чтобы не дай Бог, никого не задеть. И никаким образом не задеть. И они могли рассказывать, не знаю, это тысячи рассказов, которые есть, приведу один. И рассказывают, как на один из уроков в одной из синагог. Дело было еще лет 40 назад, 50 назад. Великий рав один, и его тоже очень большой Талмид Хахам. И там был урок, давал урок. Они ждали Минху Маариф, они ждали Маариф. И местный рав давал урок по Талмуду. И они стали слушать. На каком-то этапе друг этого великого раввина сказал о том, что вмешался в это обсуждение и указал ему на том, что раввин неправильно, при присутствии всех, он неправильно сделал умозаключение и стал оспаривать его. На что великий раввин встал и сказал: тебе лучше не делать замечания, когда не понимаю. Тут же лицо раввина, которого местного, который давал это занятие, оно выпрямилось заново, он уже заулыбнулся и, так сказать, с облегчением закончил занятие. Когда они помолились, они вышли, то вдруг спросил в недоумении: это действительно я неправильно сделал замечание? Он говорит: ты правильно сделал замечание. Но только подумай, ты сюда попал одноразовым порядком. Раввин теперь, что он местный, да. Все, кто слушали его, приходят его слушать каждый день. Если бы ты бы показал, что он что-то неправильно сказал, они бы перестали бы ему после этого доверять вообще. А стыд, который у него бы был бы от этого, его нельзя смыть долгие годы. И вы потом еще долго-долго бы бегал за ним, чтобы хоть как-то попросить прощения. Поэтому ты должен знать, что он сам Талмид Хахам, и он сам понял, где есть истина, где ложь. Он еще исправит себя в дальнейшем. Но нам нельзя это делать, нельзя поправлять человека в присутствии всех, показывая свое знание и тем самым принижая другого человека. И таких примеров сотни и тысячи, когда отношение к достоинству другому человеку – это вещь необыкновенно важна. Единственное, что в скобках тут же надо заметить, что и тут есть масса деталей, и тут есть всегда исключение из правил, и тут есть много шикулим, много всяких разных составляющих, которые могут повлиять, да сказать, не сказать, при какой ситуации сказать. Но как общее правило, мы должны знать, что нам нельзя ущемлять достоинство другого человека. И как приведем только еще несколько примеров, чтобы было более ясно и понятно, где это мы находим. Где это мы находим? Мы находим это везде. К сожалению, мы приехали из страны, где наступить на другого человека было очень легко. До такой степени, что мы даже выглядим, знаете, по-другому. Мы уже много раз об этом говорили. Наш советский человек, он все время в напряжении. Он все время подозрительный. Он все время такой, знаете, он что-то ждет. Чего он ждет? А? Подвоха. Как по-русски говорят? Ну, подкола. Он все время ждет какого-то подкола. Кто-то еще что-то скажет, что-то подколет, что-то, как что-то выкинет, как что-то... Иди знай, что произойдет. Надо тут же обороняться. Потому что так легко другого принизить. Детей это вообще, это просто топтать можно. Топтать. Если бы могли бы эти самые дети, порой даже уже 40-летние, 50-летние, описать издевательство, которое они проходят со стороны своих родителей, которые привыкли держать их под полным контролем, полностью. Как мы уже говорили, однажды письмо, которое пришло, оно запомнилось мне надолго. Написал один человек о том, что спасите, меня доедает мама. У меня 54 года. Это просто душевное издевательство, которое каждый день человек может проходить. Его делают замечания по любому поводу. Ему делают замечания перед другими людьми. Постоянно выражают недовольство человека. Все это запрет, который есть старый, нельзя это делать. Муж по отношению к своей жене. Сколько раз приходится жене плакать? Я ничего не сказал, ничего такого не сказал. А что тут сказано? О том, что это нанесение обиды словом означает, что один человек говорит в присутствии другого, жены, и слова, причиняющие тому стыд косвенно. Ты варить умеешь? Когда ты научишься варить уже? Так яичницу делает. Ты в жизни не будешь, как моя мама. Ты даже бабушкой приблизительно не сможешь быть. У тебя две левые руки. Что только не говорят. Я выбираю, по-видимому, самые такие безобидные выражения, которые есть. Потому что обидные, они гораздо хуже слышатся. Вот. Если у вас есть что-то мне помочь, я просто что-то никак не могу сообразить эти сочные примеры. Но я надеюсь, эти все сочные примеры, они крутятся у нас в голове, у наших слушателей. Надеюсь, что будут... И они знают точно, о чем речь идет. Как легко обидеть других. Вся жизнь вертится вокруг обид. В семье. Из-за чего ее поссорились? Из-за чего поссорились? Задел один другого, чем обидел один другого. Муж, жену просто легко, легко, легко. Легко. Тут не доценил, тут просто грубо сказал, тут грубо ответил. Тут она ждала одно, он дал другое. На каждом шагу муж может что? Нарушить Тору. С кипой, с пейсами, со всеми делами. Нарушить Тору, обижая жену. А с другой стороны, ну, жена же тоже должна знать о том, что качество под названием кавод, достоинство, почесть у мужа, она доминантна, она основная. Вообще вся его личность вокруг этого строится. Поэтому практически любое пререкание с мужем, любое оказание ему, я знаю, там, недоверие или желание там, что-то в нем исправить и сказать ему, да, ты хорошо, конечно, ты хорошо прибил, но мой папа всегда лучше это делал, да, или... Любой намек даже, намек на то, что есть хоть какое-то, есть малейшее хоть ущемление достоинства мужа, оно тут же чревато нарушением Торы, надо знать, нельзя обижать мужа. Муж, может быть, он не обижается в той степени, о которой мы, как по-женски, да, но он, достоинство его, оно задевается, нельзя это делать. То же самое по отношению к нашим родителям, которые беспомощны порой, да, которые они уже не могут постоять за собой. Мы тоже можем обидеть. Ешь уже, сколько, смотри, уже дорого на базаре. Почему оставила? Да? Мы можем сказать нашим родителям вещи, которые могут их сильно-сильно обидеть. Тоже запрещено. И так далее, и так далее. Дальше говорит нам Рамхаль. Если его осаждают болезни, не говори ему, так сказать, как сказали друзья Йову, вспомни, пропал ли ты, был наказан ли невинным. Еще один пример. Когда человек заболел, ну и к нему все приходят и говорят, да, ты смотри, заболел, грешен, грешен, по-видимому. То есть, по-видимому, наказали тебя. Как известно, просто так человек не болеет. Что заболел, по-видимому, что-то натворил. Нельзя подобное делать. То есть нельзя искать прегрешения в другом человеке, которые привели к тому, что то ли он болеет, то ли у него еще какая-то проблема, или то, что произошло с его машиной, да, по-видимому, не додал массы эртова. То есть не надо заниматься вычислениями прегрешений других людей. Да. Желательно сосредоточиться на своих. Если погонщики ослов попросят у него зерна, пусть не говорит им, идите к тому, к такому-то, зная, что там никакого зерна тот никогда не продавал. Что тут имеется в виду? Еще один пример. Эти примеры, они непростые. Каждый из них это целая область. Как бы целая область, где мы можем нанести другому обиду и причинить ему стыд. Вот это пример, это тот типичный, как по-русски мы говорим, подкол. Подкол. Что это значит подкол? Это когда человек спрашивает, например, где тут я могу купить зерна, чтобы покормить своего, овеса, чтобы покормить свою скотину. Говорит, вон, пойди, там Мойша есть. А Мойша вообще, он, там печник, он вообще никогда не... К нему приходит, говорит, где твое зерно? Говорит, что зерно? Я вообще не знаю, о каком зерне, о чем речь идет. Я говорю, нет, мне сказали, что у тебя есть зерно, почему не даешь зерно? А те все стоят со стороны и лопают со смеху. Да? Вот они его подкололи. Человек невольно, он его стыдят. Все то, что у нас было принято там в виде шутки, надсмешки, такое, когда можно похохотать за счет другого человека, для нас это просто запрет Торы. Просто запрет Торы. То есть, в принципе, нужно половину комедий, которые там у нас было, просто их надо вычеркнуть, или там всяких разных анекдотов и шуток, они не согласны духа Торы. Нельзя. И еще сказали мудрецы, урон, наносимый словами, хуже, чем урон имуществу. Потому что только о первом сказано, и бойся Бога твоего всесильного, а о втором это уже не сказано. Говорит нам Люцату о том, что урон душе, урон, наносимый словами, хуже, чем урон имуществу. Почему? Почему? Потому что причинение боли душевной, она касается всего человека. Например, кто-то, человек причинил другому ущерб. Это болит. Это болит. Но это только части, это ущерб имуществу или части тела. Но почему-то слова, они ранят гораздо больше. Оскорбление другому человеку в прямой или окольной форме, это поражает всю его душу. Почему? Оно попадает в ту точку, помните, чего мы ему сказали, где человеческое «я» вертится больше всего? Кого-то. Как только попадем в точку под названием «кого-то», сработал... Вся система сработала. То есть нажали на сигнализацию. Сейчас бомбы начнут рваться на красную кнопку. Нельзя. Поэтому порой одно слово. Да, все нормально. Совершенно человек вел нормально. Абраша. Вел себя нормально. Там забрали у него это. Рассердился. Вел себя нормально. Там еще что-то. Сказали всего три буквы. Жид. И вдруг у него весь покраснел, пошел, схватил какую-то дубину, погнался. Вообще стал полусумасшедшим. Оскорбление. То есть что мы видим? Эти слова, они ранят гораздо больше. Они имеют гораздо больше воздействия. Запоминается надолго. Я не забуду тебе в жизни, что ты мне сказал. Стукнул, забывает. Но то, что ты сказал, не забуду в жизни. Жены не забывают своим мужьям порой 20-30 лет. Помнишь, что было? Ты помнишь, на углу мы стояли под фонарем. У тебя были короткие джинсы. Ты помнишь, что ты мне сказал? Она в жизни не забудет. У меня был случай, когда одна жена рассказала о том, что они уже собираются расходиться. Когда я спросил, она говорит о том, что они уже 15 лет, она не может ему простить, там что-то было между ними, она не может ему простить. 15 лет. Это уже отдельная история, что, по-видимому, надо прощать, надо научиться прощать. Но до какой степени мы можем и попасть в эту больную точку другого человека? Чем? Словами, как слова могут ранить. Урон, наносимый словами, хуже, чем урон имуществу. Потому что только о первом сказано, и бойся Бога твоего всесильного. О втором это уже не сказано. И тем более, если стыдил ближнего в присутствии других людей, и об этом грешники учат нас особо. У того, кто заставляет побледнеть, То есть стыдит другого прилюдно, нет доли в будущем мире. И сказал Рав Хисда, все врата и молитвы замкнуты, кроме ворот обиды, наносимый словом. Видим, до какой степени, Все врата, они открыты, кроме обиды, которые наносим словом. Нет прощения. То есть, естественно, до тех пор, пока сам человек до конца не простит, нет прощения такому человеку, поэтому перед Йом Кипуром мы что сделаем? Мы обязаны пойти, если мы знали, кому нанести обиду, пойти и 3 раза просить у него прощения. Молить его, умолять его, чтобы он нам простил. Простил. Почему? Потому что нет прощения человеку Творцом, пока сам человек обиженный не простит обидчику. Заодно тут, видите, мы проскочили очень быстро, но просто надо, есть тут деление, разделение очень ясное между оскорблением человеком напрямую, когда и присутствует только этот человек, когда мы принижаем его, оскорбляем его, и когда мы это делаем прилюдно. Когда мы делаем им прилюдно, про это вообще называется «мальбин пней хаверо». Это огромная тема, сама по себе написана необыкновенно много об этом, и массу примеров о том, что основное, что сказано, что легче нам прыгнуть в костер, чем нанести стыд прилюдно другому человеку. Где мы это учим? Из кого? Иуда. Мы видим Иуда в Тамар. И когда Тамар была готова пойти на костер, только чтобы не причинить стыда Иуда. И таких примеров мы находим очень-очень много и по всем местам на Танаха и в Талмуде. И главное, чтобы не причинить стыд в присутствии других людей. На эту тему только можно сделать несколько занятий. Мы только ее упоминаем, где мы видим, как правило, подобную вещь. Когда, например, жена может сделать замечание мужу на день рождения со всеми родственниками. Есть жены, которые любят вообще высказать свое мнение о муже при присутствии других. Или, например, сочно описать своего мужа подругам своим, да, в присутствии мужа тоже. Он у меня такой, у меня всякой. Но самый больше всего вред, который мы видим, это самый такой распространенный, это публичное унижение, которое подвергаются дети, маленькие дети, в присутствии тоже всех родственников, всех прочих. Иди сюда, мой болванчик. И девушка заходит при всех, говорит, ну, невеста пришла. Кто вам дает право такое говорить? Я примеры снова беру самые безобидные. Какое право мы имеем в присутствии других людей оскорблять, обижать? Нам кажется, что это просто посмеяться. Но это не смех. Это не смех. Это, скорее всего, плач. Поэтому, говорит Рав Хисда, все врата молитвы замкнуты, кроме ворот обиды, наносимы словом. И сказал Раби Элазар, за все святой благословен он взыскивает посредством посланника, кроме обиды, наносимым словом. Теперь мы переходим, у нас мало времени осталось, чтобы закончить только эту тему. Дальше Рамхаль описывает все те самые наказания, которые последуют человеку, если он не будет хранить, не будет остерегаться в тех словах, которые могут ранить других людей. Творец, благословен он, взыскивает посредством посланника, кроме обиды, наносимым словом. О, это уже наказание до конца, которое он сам и наказывает. И еще сказано, есть 3 греха, перед которыми не закрывается паргот. И один из них – обида словом. И даже в случае обиды, причиняемой в связи с исполнением заповеди, как, например, при исполнении сказано в Торе, «Наставляй и увещевай ближнего своего», «Охех, тохех, эмитеха», да? То есть «Наставляй его на путь истины», предупредили нас наши мудрецы, может быть, необходимо наставлять, даже если менять его лицо, то есть меняя лицо наставляемого от обиды или от оскорбления, говорит нам Тора, и не понесешь за него греха. Есть у нас мицва, как известно, которая на данный момент, в наше время, надо очень многое учить, чтобы понять, когда ее можно применить. Называется «Охех, охеха, митеха». По-русски «наставляю, вещевая ближнего своего на путь истины». Когда мы видим, когда человек делает какое-то прегрешение, мы должны действительно выговорить ему и как бы предупредить. Может быть, он заметит о том, что он делает это прегрешение. А если, исполняя эту мицву, мы принесем ему стыд, даже эту мицву нельзя делать, нельзя выговаривать другому человеку, если это принесет ему публичный стыд. До такой степени. Не делать это при всех. Нашим детям мы можем делать замечания, но никогда, никогда, ни при их друзьях маленьких, неважно, они пусть будут даже с детского сада, никогда не позорить своих детей в присутствии других детей. Никогда. Никогда не говорить, тем более в присутствии взрослых друзей и так далее. Никогда не говорить, не выговаривать им это. Даже в самых лучших намерениях. Даже тогда, когда мы хотим просто исправить его, хотим просто помочь ему, чтобы он сделал что-то хорошее, остановить его. Вроде все, намерение правильное, все хорошее. Но если это повлечет, стыд его перед другими, то нельзя это делать. То нам никогда не простит, кроме того, что это запрещено историей. Из всего этого мы видим, насколько всеобъемлющее это предупреждение и как тяжело наказание за невнимание к нему. Мы с вами тут прошли один за другим те самые наказания, которые человек может понести за то, что он не следит за своей речью. Основная тема, то есть основная мысль, которую мы тут хотели сказать, о том, что в отношениях между человеком и человеком, что это треть человеческой жизни, по крайней мере, как мы видим, отношения с другими людьми, в первую очередь, он должен обратить на то, чтобы никогда и ни при каких обстоятельствах он не задел и не принизил достоинство другого человека. И хотя многим из нас гораздо проще поднять себя за счет того, чтобы опустить других, мы чувствуем себя лучше, да, опуская других, да, мы чувствуем себя повыше. Все-таки нужно это делать другим способом, не задевая других, приподнимая самого себя. И надо знать, что если мы опустим других, унизим другим, заденем его достоинство, это из тех прегрешений, которому прощения нет. Нет прощения. Этому нет прощения. До такой степени, что приведу высказывание наших мудрецов, которые сказали так. «Коль миша юрдим ла гейном олим, хуц мишлоша». Все, которые спускаются в гейном, они в конечном итоге оттуда могут выйти. Кроме трех. Да, я не буду всех перечислять. Одно, я знаю, имеет дело с женой другого человека. Да. Нельзя иметь дело с чужими женами. Это вообще огонь. Вообще не подходить к этому. Это первое. Второе. Амальбин пнейха вероби раби. Когда мы причиняем стыд другому человеку публично, нет прощения. Почему нет прощения при такой ситуации? Почему публичное оскорбление, оно практически не имеет исправления. Потому что стыд, который нанесен ему публично, его нельзя стереть. Это нельзя простить. Когда, например, один человек другого, он приносит ему какую-то обиду, сказал обидное слово, обозвал его, и высказался неуважительно по поводу результатов его работы, я знаю, там надсмеялся над его картиной или его произведением, да, то он там сыграл, надсмеялся над ним. Он осознал свою ошибку, пошел извиняться. Ну, в конечном итоге, через определенное время прошли чувства, простили. Но когда это было публично, когда уже он заразил ядом своего сарказма, своего этого цинизма, ехидства, заразил всех остальных людей, как он теперь будет бегать по всем, всех просить прощения? Он найдет всех и скажет, смотрите, я просите прощения, я 2 месяца назад публично сказал плохо об этом, ты, надеюсь, ничего плохого не подумал о нем? Возможно ли это? Это просто нереально. По этой причине, и не только по этой причине, а наказание, оно просто, наказание за это, оно просто такое, что нет этому исправления. Поэтому мы должны знать, о том, что обижать другого человека принципиально нельзя, нельзя задевать его личное достоинство, и мы должны быть крайне осторожны по отношению к этому, но делать это публично – запрет. Не просто запрет, Это из тех нарушений, которому нет исправления. И если мы говорим уже о чистоте, то явно подобные вещи это уже это что-то очень-очень-очень серьезное. Но только почему? Оно настолько серьезно, что казалось бы, а каким образом это вообще попало в чистоту, как вы спросили. Ответ, что это настолько стало часть нашей жизни порой, настолько мы погружены в этом, настолько нам легко обидеть другого человека. Более того, если мы только увидим эту возможность кому-то, так сказать, за счет кого-то другого себя почувствовать с кем-то, мы это делаем с огромной легкостью. Именно поэтому Люцато указывает нам еще один раз о том, что остановитесь. Человек хочет быть хоть немного чист, а чистота в первую очередь в отношениях между людьми это уважение другого человека, чтобы, не дай Бог, мы не привели к его стыду. Потому что стыд другого человека для нас это какое наказание мы получаем? Мера за меру. Стыд. Но только умножьте это на, знаете, это самое, в энное, там, в миллиардное. Но только не умножить на миллиард, а в степени миллиарда. Это то, что человек получает наказание за то, что он обидел другого человека в этом мире. Ну, мы закончили наше занятие. Рад Ашем, продолжим в следующий раз. Привет из Иерусалима.